начало большого стихотворения, которое, вероятно, не будет окончено. Несколько песен или глав Евгения Онегина уже готовы, писанные под влиянием благоприятных обстоятельств. Они носят на себе отпечаток веселости, ознаменовавший первые произведения автора Руслана и Людмилы. Первая глава представляет нечто целое. Она в себе заключает описание светской жизни петербургского молодого человека в конце 1819 года.
Pétri de vanité, il avait encore plus de cette espèce d'orgueil qui fait avouer...
Проникнутый тщеславием, он обладал сверх того еще особенной гордостью, которая побуждает признаваться с одинаковым равнодушием в своих как добрых, так и дурных поступках. Вследствие чувства превосходства, быть может, мнимого, несчастного письма. Thank you. не мысля гордый свет забавить. Внимание, дружбы возлюбя. Хотел бы я тебе представить залог достойнее тебя. Достойнее души прекрасной, святой исполненной мечты, поэзии живой и ясной, высоких дум и простоты. Но так и быть. Рукой пристрастной прими собрание пестрых глав, полусмешных, полупечальных, простонародных, идеальных, небрежный плод моих забав, бессонниц, легких вдохновений, незрелых и увядших лет, ума холодных наблюдений и сердца горестных замет.
Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Его пример другим наука. Но, боже мой, какая скука с больным сидеть и день и ночь, не отходя ни шагу прочь. Какое низкое коварство полуживого забавлять, ему подушки поправлять, печально подносить лекарства, вздыхать и думать про себя, когда же черт возьмет тебя.
Так думал молодой повеса, летя в пыли на почтовых. Всевышний волю Зевеса наследник всех своих родных. Друзья Людмилы и Руслана. С героем моего романа без предисловий сей же час позвольте познакомить вас. Онегин, добрый мой приятель, родился на брегах Невы, где, может быть, родились вы или блистали, мой читатель. Там некогда гулял и я, но вреден север для меня. Служив отлично, благородно, долгами жил его отец, давал 3 балла ежегодно и промотался наконец. Судьба Евгения хранила. Сперва мадам за ним ходила, потом с ею сменил. Ребенок был резов, но мил. Мсье Лебе, француз убогой, чтоб не измучилось дитя, учил его всему шутя, не докучал моралью строгой, слегка за шалости бронил и в летний сад гулять водил. Когда же юности мятежной пришла Евгению пора, пора надежд и грусти нежные, мсье прогнали со двора. Вот мой Онегин на свободе. Острижен по последним моде, как денди лондонский одет, и, наконец, увидел свет. Он по-французски совершенно мог изъясняться и писал, легко мазурку танцевал и кланялся непринужденно. Чего ж вам больше? Свет решил, что он умен и очень мил. Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Так воспитанием, слава богу, нас не мудрено блеснуть. Онегин был, по мнению многих судей решительных и строгих, ученый малый, но педант. Имел он счастливый талант без принуждения в разговоре коснуться до всего слегка, с ученым видом знатока хранить молчание в важном споре и возбуждать улыбку дам огнем нежданных эпиграмм. Латынь из моды вышла ныне, так если правду вам сказать, он знал довольно по латыни, чтоб эпиграфы разбирать, потолковать об Ювенале, в конце письма поставить Вале, да помнил, хоть не без греха, из Энеиды два стиха. Он рыться не имел охоты в хронологической пыли бытописаний земли, но дней минувших анекдоты от Ромула до наших дней хранил он в памяти своей. Высокой страсти не имея, для звуков жизни не щадить, не мог он ямба от хорея, как мы не бились, отличить. Бронил Гомера, Феокрита, зато читал Адама Смита и был глубокий эконом, то есть умел судить о том, как государство богатеет и чем живет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Отец понять его не мог, и земли отдавал залог. Всего, что знал еще Евгений, пересказать мне не досуг. Но в чем он истинный был гений, что знал он тверже всех наук, что было для него из млада и труд, и мука, и отрада, что занимала целый день его тоскующая лень, была наука страсти нежной. Который воспел на зон, за что страдальцем кончил он свой век блестящий и мятежный, в Молдавии, в глуши степей, вдали Италии своей. Как рано мог он лицемерить, таить надежду, ревновать, разуверять, заставить верить, казаться мрачным, изнывать, являться гордым и послушным, внимательным или равнодушным. Как томно был он молчалив, как пламенно красноречив, в сердечных письмах как небрежен, одним дыша, одно любя, как он умел забыть себя, как взор его был быстр и нежен, стыдлив и дерзок, а порой блистал послушной слезой. Как он умел казаться новым, шутя невинность изумлять, пугать отчаянным готовым, приятно лестью забавлять, ловить минуты умиления, невинных лет предубеждения умом и страстью побеждать, невольной ласки ожидать, молить и требовать признания, подслушать сердце первый звук, преследовать любовь и вдруг добиться тайного свидания и после ей наедине давать уроки в тишине. Как рано мог уж он тревожить сердца кокеток записных. когда ж хотелось уничтожить ему соперников своих, как он язвительно злословил, какие сети им готовил. Но вы, блаженные мужья, с ним оставались вы, друзья. Его ласкал супруг, лукавый Фобласа давний ученик, и недоверчивый старик, и рогоносец величавый, всегда довольный сам собой, своим обедом и женой.
Еще в постели к нему записочки несут, что приглашение в самом деле. Три дома на вечер зовут. Там будет бал, там детский праздник. Куда ж поскачет мой проказник? С кого начнет он? Все равно, везде поспеть не мудрено. Покамись в утреннем уборе, надев широкий бульвар, Онегин едет на бульвар и там гуляет на просторе, пока не дремлющий бригет не прозвонит ему обед. Уж темно в санке он садится, «Поди, поди!» — раздался крик. Морозной пылью серебрится его бобровый воротник. К Тален помчался, он уверен, что там уж ждет его Каверин. Вошел и пробка в потолок, вина кометы брызнул ток, пред ним ростбиф окровавленный и трюфли роскошь юных лет, французской кухни лучший цвет, и Страсбурга пирог нетленный меж сыром лимбургским живым и ананасом золотым. Еще бокалов жажда просит залить горячий жир котлет, но звон бригета им доносит, что новый начался балет. Театра злой законодатель, непостоянный обожатель очаровательных актрис, почетный гражданин кулис, Онегин полетел к театру, где каждой вольностью душа готов охлопать антраша, обшикать Федру, Клеопатру, Маину вызвать для того, чтоб только слышали его.
Там в старые годы сатиры смелый властелин блистал фунгизм, друг свободы и приимчивый княжнин. Там озеров невольной дани народных слез вокруг исканец владоселен выделил. Там наш Катенин воскресил Корнели гений величавый. Там вывел колки шаховской своих комедий шумный рой. Там и дедло венчался славой. Там, под сеней кулис, молодые дни мои неслись.
мои богини, что вы, где вы? Внемлите мой печальный глаз. Все те же ли вы, другие ли девы, сменив, не заменили вас? Услышу ли вновь я ваши хоры? Узрю ли русской терпсихорой душой исполненной поэты? И взор уныло не найдет знакомых лиц на сцене скучно, и, устремив на чуждый свет разочарованный лорнет, веселье зрителя равнодушны, безмолвно буду я зевать и о былом вспоминать.
Театр уж полный, ложи блещут, партеры, кресла, все кипит, в райке нетерпеливо плещут, и взвивший занавес шумит. Блистательно, полувоздушно, смычку волшебному послушно, толпою нимф окружена стоит Истомина. Она, одной ногой касаясь пола, другой он медленно кружит, и вдруг прыжок, и вдруг летит, летит, как пух от уст Эола, то стан совьет, то разовьет, и быстрой ножкой ножку бьет. Все хлопает. Онегин входит, идет меж кресел по ногам, двойной лорнет, скосясь, наводит на ложе незнакомых дам, все ярусы окинув взором, все видел. Лицами, убором ужасно недоволен он. С мужчинами со всех сторон раскланялся, потом на сцену в большом рассеянии взглянул, отворотился и зевнул, и молвил: всех пора на смену. Балеты долго я терпел, но и дедло мне надоел.
Еще амуры, черти, змеи на сцене скачут и шумят, еще усталые лакеи на шубах у подъезда спят, еще не перестали топать, сморкаться, кашлять, шикать, хлопать, еще снаружи и внутри везде блистают фонари, еще прозябно бьются кони на скуче упряжью своей, и кучера вокруг огней бронят господ и бьют в ладони. А уж Онегин вышел он, домой одеться ему.
Изображу ль в картине верный уединенный кабинет, где мод воспитанник примерный одет, раздет и вновь одет. Все, чем для прихоти обильный торгует Лондон щепетильный и по балтийским волнам за лес и сало возит нам. Все, что в Париже вкус голодный, полезный промысел избрав, изобретает для забав, для роскоши, для неги модный, все украшало кабинет философа в 18 лет. Янтарь на трубках Цареграда, фарфор и бронза на столе, и чувств изнеженных отрада, духи в граненом хрустале, гребенки, пилочки стальные, прямые ножницы кривые, и щетки 30 родов, и для ногтей, и для зубов. Руссо, замечу мимоходом, не мог понять, как важный грим смел чистить ногти перед ним красноречивым сумасбродом. Защитник вольности и прав в всем случае совсем не прав. Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей, к чему бесплодно спорить с веком. Обычай деспот меж людей. Второй Чадаев, мой Евгений, боясь ревнивых осуждений, в своей одежде был педант и то, что мы назвали франт. Он 3 часа, по крайней мере, пред зеркалами проводил. И из уборной выходил, подобный ветреной Венере, когда, надев мужской наряд, богиня едет в маскарад. В последнем вкусе туалетом, заняв ваш любопытный взгляд, я мог бы пред ученым светом здесь описать его наряд. Конечно, это было смело, описывать мое же дело. Но панталоны,
фрак, жилет. Всех этих слов на русском нет. А вижу я, винюсь пред вами, что уж и так мой бедный слог пестреть гораздо меньше мог иноплеменными словами. Хоть и заглядываю я в старый, в академический словарь.
У нас теперь не то в предмете. Мы лучше поспешим на бал, куда стремглав в ямской карете уж мой Онегин поскакал. Перед померкшими домами вдоль сонной улицы рядами двойные фонари карет веселые изливают свет, и радуги на снег наводят. Усеян плошками кругом блестит великолепный дом, по цельным окнам тени ходят, мелькают профили голов и дам, и модных чудаков. Вот наш герой подъехал к сеням швейцара. Мимо он стрелой взлетел по мраморным ступеням, расправил волоса, рукой вошел. Полна народу зал, музыка уж греметь устала. Толпа мазуркой занята, кругом и шум, и теснота. Бренчат кавалергарда шпоры, летают ножки милых дам. По их пленительным следам летают пламенные взоры, и ревом скрипок заглушен ревнивый шепот модных жен. В одни веселья и желаний я был от балов без ума. Вернее, нет места для признаний и для вручения письма. Увы, почтенные супруги, вам предложу свои услуги. Прошу мою заметить речь, я вас хочу предостеречь. Вы также, маменьки, построже за дочерьми смотрите вслед. Держите прямо свой лорнет, не то... Не то, избави Боже. Я это потому пишу, что уж давно я не грешу. Увы, на разные забавы я много жизни погубил. Но если б не страдали нравы, я балок до сих пор любил. Люблю я бешеную младость, и тесноту, и блеск, и радость, и дам обдуманный наряд. Люблю их ножки. Только вряд найдете вы в России целые три пары стройных женских ног. Ах, долго я забыть не мог две ножки. Грустные, охладелые, я все их помню. И во сне они тревожат сердце мне. Когда же где, в какой пустыне безумец их забудешь ты? Ах, ножки, ножки, где вы ныне? Где мнете вешние цветы? Взлелеянный в восточной неге, на северном печальном снеге вы не оставили следов. Любили мягких вы ковров, роскошные прикосновения. Давно для вас я забывал и жажду славы, и похвал, и край отцов, и заточений. Исчезло счастье юных лет, как на лугах ваш легкий след. Дианы грудь, ланиты, флоры прелестны, милые друзья. Однако ножка терпсихоры прелестнее чем-то для меня. Она, пророчествуя взгляду неоценимую награду, влечет условною красой желаний своевольный рой. Люблю ее, мой друг Эльвина, под длинной скатертью столов, весной на мураве лугов, зимой на чугуне камина, на зеркальном паркете зал, у моря на граните скал. Я помню море пред грозою, как я завидовал волнам, бегущим бурной чередою, с любовью лечь к ее ногам, как я желал тогда с волнами коснуться милых ног устами. В
Нет, никогда средь пылких дней, кипящей младости моей, я не желал с таким мучением лобзать уста младых орнит, или розы пламенных ланит, или перси полные томлений. Нет, никогда порыв страстей так не терзал уже. Мне памяти другое время. В заветных иногда мечтах держу я счастливое стремя и ножку чувствую в руках. Опять кипит воображение, опять ее прикосновение зажгло в увядшем сердце кровь, опять тоска, опять любовь. Но полно прославлять надменных болтливой лирою своей, они не стоят ни страстей, ни песен ими вдохновенных. Слова и взор волшебниц сих обманчивы, как ножки их. Что ж, мой Онегин, полусонный в постелю, с бала едет он, а Петербург неугомонный уж барабаном пробужден. Встает купец, идет разносчик, на биржу тянется извозчик. С кувшином Охтенко спешит, под ней снег утренний хрустит. Проснулся утро, шум приятный, открыты ставни, трубный дым столбом восходит голубым. И хлебник немец аккуратный в бумажном колпаке не раз уж отворял свой «Вас издаст». Но шумом бала утомленный и утро в полночь обратя, спокойно спит в тени блаженной забав и роскоши дитя. Проснется за полдень, и снова до утра жизнь его готова, однообразна и пестра. И завтра тоже, что вчера. Но был ли счастлив мой Евгений, свободный, в цвете лучших лет, среди блистательных побед, среди вседневных наслаждений? Вообще ли был он средь перов неосторожен и здоров? Нет, рано чувства в нем остыли. Ему наскучил света шум. Красавицы недолго были предмет его привычных дум. Измены утомить успели, друзья и дружба надоели. Затем, что не всегда же мог бифштекс и страсбургский пирог шампанское обливать бутылкой и сыпать острые слова, когда болела голова. И хоть он был по весу пылкий, но разлюбил он, наконец, и брань, и саблю, и свинец. Недуг, которого причину давно бы отыскать пора, подобный английскому сплину, короче, русская хандра им овладела понемногу. Он застрелиться, слава богу, попробовать не захотел, но к жизни вовсе охладел. Как Чайльд Гарольд, угрюмый, томный, в гостиных появлялся он. Ни сплетни света, ни бастон, ни милый взгляд, ни вздох, ни скромный, ничто не трогало его, не замечал он ничего. Причудница большого света, всех прежде вас оставила. И правда то, что в наше лето довольно скучен высший тон. Хоть, может быть, иная дама толкует Сея и Бентама, но вообще их разговор несносный, хоть невинный вздор. К тому же они так непорочны, так величавы, так умны, так благочестие полны, так осмотрительны, так точны, так неприступны для мужчин, что вид их уж рождает сплин. И вы, красотки молодые, которых позднею порою носят дрожки удалые по петербургской мостовой, и вас покинул мой Евгений. Отступник бурных наслаждений Онегин дома заперся, зевая за перо взялся. Хотел писать, но труд упорно ему был тошен, ничего не вышло из пера его, и не попал он в цех задорн людей, о коих не сужу, за тем, что к ним принадлежу. И снова преданный безделью, томясь душевной пустотой, уселся он с похвальной целью себе присвоить ум чужой. Отрядом книг уставил полку. Читал, читал, а все без толку. Там скука, там обман или бред, в том совести, в том смысла нет. На всех различные вериги, и устарела старина, и старым бредит новизна. Как женщину наставил книги и полку с пыльной их семьей задернул траурной тартой. Условий света свергнув бремя, как он, отстав от суеты, с ним подружился я в то время. Мне нравились его черты, мечтам невольная приданность, неподражательная странность и резкий охлажденный ум. Я был озлоблен, он угрюм, страстей и игру мы знали оба. Томила жизнь обоих нас, в обоих сердце жар угас, обоих ожидала злоба, слепой фортуны и людей на самом утре наших дней. Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей. Кто чувствовал, того тревожит призрак невозвратимых дней. Тому уж нет очарований, того змея воспоминаний, того раскаяние грызет. Все это часто придает большую прелесть разговору. Сперва Онегин язык меня смущал, но я привык к его извительному спору и к шутке с желчью пополам и злости мрачных эпиграмм. Как часто летнюю порою, когда прозрачно и светло ночное небо над Невою, и вот веселое стекло не отражает лик Дианы, воспомни прежних ред романы, воспомни прежнюю любовь, чувствительный, беспечный вновь, дыханием ночи благосклонным безмолвно упивались мы. Как в лес зеленый из тюрьмы перенесен колодник сонный, так уносились мы мечтой к началу жизни молодой.
С душою полной сожалений и опершися на гранит, стоял задумчивый Евгений, как описал себя Пиит. Все было тихо, лишь ночные перекликались часовые, да дрожек отдаленный стук смельонно раздавался вдруг. Лишь лодка веслами махая плыла по дремлющей реке, и нас пленяли вдалеке рожок и песню удалая. Но слаще средь ночных забав напев торкватовых октав. Адриатические волны, о, Брента, нет, увижу вас, и вдохновение снова полны услышу ваш волшебный глаз. Он свят для внуков Аполлона, по гордой лире Альбиона он мне знаком, он мне родной. Ночей Италии золотой я негой наслажусь на воле, с венецианкою молодой, то говорливый, то немой, плывя в таинственной гондоле. С ней обретут уста мои язык Петрарки любви. Придет ли час моей свободы? Пора, пора, взываю к ней. Брожу над морем, жду погоды, маню ветрила кораблей. Под ризы бурь с волнами споря, по вольному распутью моря, когда ж начну я вольный бег? Пора покинуть скучный бред мне неприязненной стихи. И средь полуденных зыбей под небом Африки моей вздыхать о сумрачной России, где я страдал, где я любил, где сердце я похоронил. Онегин был готов со мною увидеть чуждые страны, но скоро были мы судьбою на долгий срок разведены. Отец его тогда скончался. Перед Онегином собрался взаимодавцев жадный полк, у каждого свой ум и толк. Евгений, тяжбы ненавидя, довольный жребием своим, наследство предоставил им, большой потери в том не видя, или предузнав издалека кончину дяди-старика. Вдруг получил он в самом деле от управителя доклад, что дядя при смерти в постели, и с ним проститься был бы рад. Прочтя печальные послания, Евгений тотчас на свидание стремглав по почте поскакал и уж заранее зевал, приготовляясь денег ради на вздохи, скуку и обман. И тем я начал мой роман. Но прилетев в деревню, дядя его нашел уж на столе, как дань готовой земле. Нашел он полон двор услуги. К покойнику со всех сторон съезжались недруги и други, охотники до похорон. Покойника похоронили, попы и гости ели, пили, и после важно разошлись, как будто делом занялись. Вот наш Онегин, сельский житель. Заводов, вод, лесов, земель хозяин полный, а досель порядка враг и расточитель. И очень рад, что прежний путь переменил на что-нибудь. Два дня ему казались новые, уединенные поля, прохлады сумрачной дубровы, журчание тихого ручья. На третий роща, холм и поле его не занимали боли. Потом уж наводились сон, Потом увидел ясно он, что и в деревне скука та же. Хоть нет ни улиц, ни дворцов, ни карт, ни балов, ни стихов. Хандра ждала его на страже, и бегала за ним она, как тень и верная жена. Я был рожден для жизни мирной, для деревенской тишины. В глуши звучнее голос лирный, живее творческие сны. Досугом посвятясь невинным, брожу над озером пустым, и фарменто мой закон. Я каждым утром пробужден для сладкой неги и свободы. Читаю мало, долго сплю, летучей славы не ловлю. Не так ли я в былые годы провел бездействие в тени мои счастливейшие дни? Цветы, любовь, деревня, праздность, поля. Я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегином и мной. Чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы, сличая здесь мои черты, не повторял потом безбожно, что намарал я свой портрет, как Байрон, гордости поэт. Как будто нам уж невозможно писать поэму о другом, как только о себе самом. Замечу, кстати, все поэты любви мечтательные друзья. Бывало, милые предметы мне снились, и душа моя их образ тайный сохранила. Их после муза оживила. Так я беспечен воспевал и деву гор, мой идеал, и пленниц берегов Салгира. Теперь от вас, мои друзья, вопрос нередко слышу я. О ком твоя вздыхает лира? Кому в толпе ревнивых дев ты посвятил ее напев? Чей взор, волнуя вдохновенье, умильной лаской наградил твое задумчивое пение? Кого твой стих боготворил? И другие. Никого, ей-бог. Любви безумную тревогу я безотрадно испытал. Блажен, кто с нею сочетал горячку рифм, он тем удвоил поэзии священный бред, Петрарке шествуя во след, а муки сердца успокоил, поймал и славу между тем. Но я, любя, был глупынем. Прошла любовь, явилась муза, и прояснился темный ум. Свободен, вновь ищу союза волшебных звуков, чувств и дум. Пишу, и сердце не тоскует, перо, забывшись, не рисует близ неоконченных стихов, ни женских ножек, ни голов. Погасший пепел уж не вспыхнет. Я все грущу, но слез уж нет, и скоро-скоро бури след в душе моей совсем утихнет. Тогда-то я начну писать поэму песен 25. Я думал уж о форме плана и как героя назову. Покамест моего романа я кончил первую главу. Пересмотрел все это строго. Противоречий очень много, но их исправить не хочу. Цензуре долг свой заплачу и журналистам на съедение плоды трудов моих отдам.
Иди же к Невским берегам, новорожденное творение, и заслужи мне славы дань, кривые толки, шум и брань.